друзья, товарищи, господа, меня зовут Андрей Захаров, и вы на канале Insider Life. Здесь больше 2 лет уже выходит стрим «Прослушка», стрим о расследованиях, исследованиях и любых глубоких материалах, которые, мне кажется, интересно обсудить и по содержанию, и в том числе по форме. Это для меня важная составляющая. И сегодня мы будем говорить про разные аспекты мобилизации, отправки военных, российских военных на фронт, и в том числе того, как российские военные с этого фронта бегут. Сначала с Никитой Сологубом из «Медиазоны» я поговорю об истории, которая меня, честно говоря, поразила, потому что мне казалось, что я читаю не про Германию, а это про Германию, а про Россию. То есть там просто поменяли название страны. История в том, как Германия штампует отказы российским дезертирам в убежище. И там, ну, буквально какие-то примеры из российской практики. Вроде контру-С, контру-В в судебных решениях, ссылках на слова Путина и даже ссылки на саму же «Медиазону» в судебных решениях немецких. Вот такая рекурсия, при этом дезертирам, как говорится, нет, а российским одобрением — да, в этом что-то особенное есть. И потом с Егором Феоктистовым из «Важных историй» мы поговорим про продолжение истории с взломом реестра электронных повесток в декабре. У «Важных историй» было об этом был материал. Ребята продолжают работать, нашли несколько еще, скажем так, секретных систем внутри единого реестра повесток, и мне интересно будет и вообще последствия того расследования, последствия того взлома, на что-то повлиял этот взлом или нет, и что за суперчувствительные данные хранятся в этих секретных подсистемах, с помощью которых людей призывают на войну. А вопросы мне, гостям, кому угодно, можно задавать в чате этого стрима на YouTube, либо в телеграм-канале «Захаров». Там уже обсуждается, кстати говоря, заголовок удобрением «да», дезертиром «нет». А людей это возмущает не заголовок, а сам факт. А кроме того, если уверены, что стрим вам понравится, поставьте лайк, не пожалеете. Ну, в конце концов, можете посмотреть немножко, потом уже решение принять. И в конце, помимо каких-то рекомендаций, что еще можно почитать и что еще можно посмотреть, я думаю, что скажу свое мнение, как российские медиа сейчас отрабатывают полную публикацию полного архива Эпштейна. Не сам архив, а вот скорее отработка медиа. Тут есть что мне сказать. Но это будет уже в конце. Как я уже сказал, когда я читал материал Никиты Сологуба про то, как Германия массово отказывает дезертирам в убежище, мне казалось, что Никита просто взял, поменял в старом тексте слово «Россия» на «Германия» и публиковал историю, так сказать, а что, Смирнов и так примет. Так или это не так, я сейчас поговорю с самим Никитой. Никит, привет.
Да, привет, Андрей.
У тебя самого не было такого чувства, что это очень похоже на историю про Россию, а не про Германию?
Ну, конечно, да, и у героя этого материала тоже было точно такое же чувство, потому что вообще как-то здесь в Германии принято считать, что все эти бюрократические процедуры, они существуют не просто так, и чиновники, которые работают в этих бесконечных ведомствах со страшными аббревиатурами в названии, очень серьезно относятся к своей работе, но вот оказывается, что не всегда так происходит, когда, видимо, как-то не очень выгодно складываются обстоятельства для этих ведомств.
Ты сказал, да, что в центре одна история, хотя и про нее поговорил, но я так понимаю, что ты знаешь про несколько или много таких кейсов. В общем, как часто сейчас Германия отказывает российским дезертирам? Понимаешь ли ты масштаб этой истории?
Ну, да, дело в том, что не все заявления по беженству дошли еще до стадии рассмотрения, и все люди, ну, как мне сказали там из организации, которая этим занимается, что человек 100, наверное, дезертиров находится на территории Германии, но они скорее или в процессе обжалования отказа, или еще не получили отказ. В общем, какого-то окончательного согласия на убежище Германия еще как будто бы даже не давала. А вообще волна подачи заявлений от россиян на беженство, она была связана с мобилизацией после осени 2022 года, когда люди подавались, видимо, просто по факту объявления мобилизации, без даже там не получая повестки, просто, видимо, восприняв это как хороший шанс на то, чтобы эмигрировать. В целом их можно понять, конечно, но, видимо, вот это ведомство БАМФ, которое рассматривает все эти заявки, это немного достало, и поэтому они стали клепать довольно однотипные отказы, в которые в какой-то момент стали попадать и заявления настоящих дезертиров, то есть людей, которые прошли пытки, фронт, несколько раз убегали, какие-то там, ну, ужасные истории. Вот кроме героя моего материала, там еще был, например, человек, которому в подвале в Зайцево вырвали все зубы, и это в отказе на его заявление, там как бы есть медицинские документы о том, что чиновник, вынося отказ, там видел результат осмотра в клинике Шарите о том, что у человека как бы отсутствуют зубы, и это полностью соотносится с тем, что он рассказывал в своем интервью о том, что его пытали. Но все равно этот отказ был вынесен абсолютно так же, как любому человеку, который просил убежище на основании объявления мобилизации. То есть просто, да, компиляция каких-то рандомных фактов о жизни в России, о том, что там не так плохо. Ну, какие-то, то есть, видимо, для того, чтобы формально отказать, ну, показать, что нет оснований для предоставления беженства, то есть там не грозят чудовищные условия для жизни, жестокое обращение и так далее, нужно показать, что в России все не так плохо, потому что поскольку мобилизации нет, ведь Путин говорил о том, что она окончена, как бы человек предполагается, что будет жить обычной гражданской жизнью. А эта обычная гражданская жизнь в России не такая уж и плохая. Следовательно, ну, ничего страшного его не ждет. И вот то, о чем он рассказывает в интервью, с ним не повторится, потому что кроме него, там еще меня удивила цифра 25 миллионов резервистов, которые ждут, кроме заявителя, как бы на территории России находится 25 миллионов человек, которые в первую очередь пойдут на фронт, а не тот человек, который находится в Германии. Вот я так понял логику этого чиновника. Ну да, эти ответы, они просто буквально там я сравнивал по абзацам, ну и не только я, если уж... Я сам знанию немецкого языка своему не очень доверяю, но и другие юристы сравнивали, и они как бы согласны с тем, что это как бы одинаковое решение, по сути, просто оно скомпилировано из разных цитат, в том числе медиазоны, разных там медиа, медузы, верстки и так далее. Но вот все там выбрано очень удобно, чтобы показать, что все не так плохо. Например, наша статья 2023 года там повторяется в каждом решении. Просто из-за того, что в ней подзаголовок был вот чуть ниже. Это первая была глава, что уголовные дела за уклонение от повестки не возбуждаются. И они реально не возбуждались, потому что, ну, были другие способы отправить человека на фронт. Потом-то они стали возбуждаться. То есть сейчас уже и у нас были какие-то новости о том, что люди... Ну, эта статья, она стала функционировать. Но дело не в этом, а в том, что людей как бы насильно отправляют на фронт, и без повестки они там могут оказаться. И как бы наличие уголовного дела по этой статье — это не самое главное. И как-то вот, да, очень удобно выбирают выборочно факты какие-то, которые как бы реальные, но когда они вырваны из контекста, скомпилированы в такой ответ, это, конечно, да, впечатляющая работа, за которую, наверное, я, знаешь, еще платят неплохие деньги.
Да, я хочу уточнить, что ссылка на слова Путина — это не ты, так сказать, говоришь, на что можешь сослаться. Это реально ссылается на слова Путина, что как бы мобилизация закончилась.
Да.
Немецкие чиновники. Но при этом, знаешь, я когда читал, я хотел орать, и поэтому, собственно, хотел прораться с тобой на стриме, потому что я просто... У этих людей, дезертиров, у них в России уголовка. Они просят документы, подтверждающие уголовку. Я думаю, что они даже в розыске, то есть ты можешь принести карточку. То есть как можно это проигнорировать? Я просто вот честно не понимаю. Но в смысле, это вот... это реально какой-то... Прости меня за... Значит, штамп басманной правосудии. Мне иного описания нет. То есть если человек уголовка, он принес документы, подтверждающие, что у него уголовка в России... Как можно говорить, чтобы в России ничего не угрожает? Я вот не понимаю этого. Можешь мне Ты как это объясняешь вообще?
Ну, я тоже не понимаю, просто в списке документов, например, ну, в этом отказе там же перечисляются, какие документы были поданы, и в них там есть карточка розыска на сайте МВД. Может быть, это потому, что там не указана какая статья, как бы, ну, в самой карточке розыска обычно не указывается же. Может быть, поэтому, то есть, ну, они думают, ну, наверное, вообще они как бы, насколько я понял, считают, что максимальное наказание, которое всем этим бедолагам грозит, это штраф в пересчете на немецкие евро, максимальный это 302 евро, и сумма посильная. Вот это единственное, что может ждать этих людей в России в качестве наказания. Ну, я не знаю, то есть они, как бы, они не могут не быть осведомлены о том, что это уголовное дело, потому что проводится отдельная процедура интервью в рамках рассмотрения этого кейса. Она ну, интервью я тоже читал, там довольно подробно как бы отвечает на вопросы. Хотя вопросы тоже там странные. А почему бы вам не вернуться? Ну, потому что меня убьют в России. А типа откуда у вас такая информация, что все так плохо для вас там закончится? То есть какое-то есть недоверие, несмотря на даже карточку розыска. Но я не знаю, как еще можно доказать, что ничего хорошего с тобой не произойдет. Видимо, для этого нужно какое-то, не знаю,
Путин
какое-то решение на уровне министра. Ну да.
Чтобы лично Путин приехал, сказал, что да, я его посажу. Видишь, кот у тебя или кошка тоже возмущается. И правильно делает. При этом как раз история, про которую сказал герой, Георгий Валиани его зовут, да? Вот. Он же... Да-да-да. Публичный, в смысле, он давал интервью даже там немецким медиа, ну, в смысле, вот если ссылаться в медиазону, есть его история, да, этого человека, он рассказывает там в настоящем времени, кому только, вот, пожалуйста, и на это все, ну, то есть, получается, плюют, хотя история у него впечатляющая, да?
Да, причем про него писали именно немецкие медиа, и, ну, как он мне рассказывал, то есть он об этом сказал, показал статью, чиновник взял ее, подошел к ксероксу или там к сканеру, оставил себе. Но в списке документов, которые были приняты при рассмотрении, этих статей нету. Но он говорит, что вживую они прям, ну, забрали эти статьи. Такие, да, очень интересно, очень хорошо, но в итоге их как бы не существует.
Но он реально дезертир, я не знаю, проверял его историю, да?
Ну, не только я проверял, кто только не проверял, то есть люди, которые ему помогали, там, огромные многочасовые интервью с ним проводили с сопоставлением его слов, там, с позиции войск на тот момент и так далее, то есть точно все, что он говорит, это правда, ну, кроме, там, одного единственного момента о том, что его сотоварищи по дезертирству погибли в ходе одной из попыток. Но это не суть, как бы то, что он рассказывает про себя, это действительно так и было. И я даже не знаю, насколько еще больше доказательств можно, ну и какими они должны быть, чтобы это министерство поверило в то, что угроза есть. Но они как будто скорее не игнорируют его историю, они игнорируют факт уголовного преследования в принципе в России, что такое, ну, что он есть, что есть что-то, кроме административной статьи. Я не знаю почему, потому что, ну, не знаю. Это, конечно, интересно, но явно, то есть из этих решений как бы нет, по-моему, исключений каких-то, где, учитывая, что они настолько типовые, видимо, какое-то есть там распоряжение, когда видишь слово «мобилизация», видишь заявителя из России, вот отвечать ему таким образом.
Да пусть,
может
пусть
быть, на стадии апелляции это все. Я не знаю, что сделать.
Да. Пусть возмущается. Возьми на руки его. Пусть это самое, значит, может, успокоится. Да ничего страшного.
Он как-то сбывает.
Так он возмущается не менее немцам, понимаешь? Вот, все, успокоился. Смотри, предположение, может быть, там есть какой-то политический момент, знаешь, типа дезертиры, они же воевали с украинцами, убивали их. Хотя каждый второй рассказывает, что на самом деле не убивал, но это война, да? И, соответственно, зачем нам здесь убийцы? Может быть, такой еще есть момент?
но в самих отказах речи об этом не идет. То есть никак не рассматривается, убивал ты или не убивал. Рассматривается только, что тебя ждет в будущем, как бы. А ну, сама история, она не оценивается этими чиновниками. Если бы дело было только в этом, и если бы они реально вникали, им нужны были там доказательства, что дезертир там не участвовал в реальных боевых действиях и никого не убивал, то это был бы другой вопрос. И это можно было бы доказать, или там можно было бы учесть публикации в СМИ какие-то, которые верифицировали историю и так далее, но отказ происходит по другой причине, потому что в России все хорошо.
И что теперь грозит, допустим, Георгию Валяне, да? То есть человек, который проделал большой путь, раздал кучу интервью, ему теперь в Россию отправляться, что вообще? И, соответственно, другим тоже.
Ну, он обратился к адвокатам, и довольно долгая процедура обжалования, которая может длиться там от полугода до полутора лет, все это время он продолжает получать там образовательные курсы от Германии в плане немецкого языка, жить в общежитии и так далее. То есть сразу его так никто не выгоняет. Но перспективы не самые радужные, и пока никто не знает, чем это закончится, потому что нет, видимо, таких еще кейсов, когда дезертир обжаловал отказ до конца. Возможно, мы об этом там в течение года узнаем.
А еще вот уточню вопрос, который тоже, знаешь, меня возник, пока я возмущался. А Германия была среди стран, которые призывала, там, немецкие политики, да, какие-то...
Да.
Призывали людей бросать оружие и приезжать. Почему именно в Германии были такие призывы?
Были, да, именно в Германии. И вот, собственно, Георгия это больше всего возмущает, что там в отказе столько статей на любые слова Путина, там, Медведева, кого угодно, на любой бред, и ни одной ссылки на слова там министра немецкого, который говорил, мы готовы принять всех антивоенно настроенных, точнее, военных, которые поменяли там свое мнение об этой войне, решили бежать, и действительно, то есть это там зафиксировано в СМИ, там в Твиттере, по-моему, писал кто-то из политиков открыто, но на них не ссылаются в этих решениях. Не знаю уж почему.
В прошлом году осенью у тебя был материал, не знаю, его можно назвать инструкцией или нет. Знаешь, пишут в чате, что твой кот или кошка это?
Кот.
Это кот или кошка? Кот. Что кот. Его наших сообщений интерпретируют как? Возьми меня, покажи. Вот. Люди разбираются в языке. Они так переводят. Короче, у тебя осенью был материал, я не знаю, инструкция или нет, ты разбирал кейсы тех, кто убежал с фронта, и своего рода рассказывал, по сути, как убежать с фронта. Ну, скажем так, да? Можно так сказать, что это как убежать с фронта. Вот, соответственно, к этому материалу сейчас, с учетом того, что в Германии там под сотню отказов, или, по крайней мере, перспектив отказов идет, что бы ты добавил к этим советам, дезертирам? К этому материалу?
Там советы все же, как выбраться из прифронтовой зоны в Россию, что все еще безопаснее, чем находиться на фронте. Даже в России скрываться или там поехать в Армению всегда можно. Честно говоря, не знаю. Я до того, как поговорить с Авеляне, я не думал, что ситуация... во всяком случае, в Германии настолько плохая, но в целом мы же не знаем, чем это закончится, и, возможно, все равно стоит пробовать. Но, наверное, логичнее для людей, для дезертиров, которые въезжают, как Георгий, в Евросоюз там, через Хорватию, наверное, логичнее ехать куда-нибудь в Испанию, раз уж в Германии все не так плохо, все плохо, потому что в Испании как бы более... толерантно относятся сейчас к количеству мигрантов, и там есть ВНЖ по оседлости и все такое. И, правда, нет материальной поддержки никакой. Но как будто, если хочется оказаться в Евросоюзе, возможно, стоит искать другие варианты. Испания и Франция. Раньше мне казалось, что Германия лучший вариант.
Особенно таких призывов, да? которые были от немецких властей. Вот, ну, ладно. Еще раз напомню, что до последнего времени Германия ставила рекорды покупки удобрений из России, и в Твиттере люди над тем уже шутили, что, так сказать... Удобрение, а тут можно. Короче, смотри, вот как раз к этой инструкции у меня к тебе вопрос был этический, в конце последний задам. Я когда читал этот материал, он очень интересный, там рядные конкретные кейсы, но при этом это, по сути, инструкция по побегу с фронта, да? И мы все понимаем, что хорошо, если российские военные бегут с фронта, и вообще, когда люди друг друга не убивают, но с другой стороны, вот если ты знаешь этический момент, стандарт журналистики, журналист не вторгается в реальность, хотя они... повсеместно нарушаются. Это скорее вопрос. Как ты относишься вот к тому, что такие инструкции — это уже активизм, а не журналистика, Никита?
Ну, я не считаю, что это все же прям активизм, потому что там и истории интересные, и говорит нам что-то, сообщает о состоянии фронта, то есть что-то там можно почерпнуть, какие-то новые знания, кроме... непосредственно призыва сваливать оттуда как можно скорее. Но в целом, я не знаю. Ну, если бы я видел в этом что-то неправильное, я бы, наверное, его не написал. И не вышел бы он.
Ну, просто у меня, скорее, был такой пример, когда границы стираются. В смысле, я так раз считаю, что ок. Просто границы стираются, и то, что раньше считалось, типа, недопустимым, журналист не должен давать инструкции. Сейчас как-то уже идет война, и эти границы стираются. Я так для себя, когда читал твой материал, ответил на этот вопрос.
Ну, не знаю, разговаривая с дезертирами, которые, как бы, действительно не понимают, что делать, хотя очень хотят, там, покинуть фронт, мне показалось, что нужно это сделать все же, и хотя жанр действительно странный и такой, непонятно, что это за жанр в принципе, то есть это и не инструкция, и не репортаж, ну, непонятно что. Но мне показалось, что людям будет интересно узнать на примере других и решить что-то для себя, что делать со своей жизнью. Ну и в целом так и оказывается, да, что кому-то он помогает определиться в плане, насколько это опасно и взвесить за и против.
В общем, точно, возможно, мы скоро увидим в немецких решениях ссылку на эту инструкцию тоже. Вот. Возможно, на последнюю статью, которую мы обсуждаем. Но так как уважаемые зрители не являются немецкими бюрократами, просто почитайте на русском на медиазоне. Вот. И ту инструкцию, там действительно интересная история, если еще не читали, и статью про как немцы штампуют отказы. Никите Сологубу, спасибо большое. И коту, которого зовут как?
Когда зовут Мойша.
Он рад. Видишь, его назвали, он рад. Все, спасибо тебе большое. Пока. Никак не могу отойти от имени кота Мойша, но мы продолжаем наш разговор. И сейчас тоже будет и про расследование, и, наверное, в конце этический вопрос тоже. В декабре на «Важных историях» вышел материал про итоги или про то, что показал взлом хакерами реестра воинского учета, и главный редактор «Важных историй» Алиса Мараховская мне была на стриме и рассказывала, что она считает одно из самых главных расследований года. И один из его авторов, Егор Феоктистов, продолжает историю и... Я так понимаю, что как раз из этого взлома стало известно про другие, более секретные, закрытые системы, с помощью которых людей отправляют на войну, и сейчас про них мы с Егором и поговорим. Егор, привет!
Привет!
Про закрытые секретные системы, которые стали темой нового небольшого расследования, я еще спрошу, но сначала, вот сейчас по прошествии 2 месяцев, как бы ты оценил итоги этого взлома, то есть реестра воинского учета, помимо вот громкого шума, который был, как-то еще это повлияло, этот взлом на, там, не знаю, на призыв, на что-то еще?
Ну, я думаю, на призыв каким-то коренным образом этот взлом не повлиял. Хотя мы видим некоторые последствия. У нас выходила короткая новость, по-моему, пару недель назад. Мы видим последствия в компании, которая разрабатывала этот реестр по заказу структуры Ростелекома. Сотрудники сейчас проходят всевозможные проверки ФСБ и там директора тоже по по разным допросам таскают, насколько мы знаем, и, по всей видимости, ну, на работу этой компании, которая значительную роль играла в разработке реестра, этот взлом повлиял. Но, наверное, я бы не сказал, что мы можем пока говорить о каких-то существенных последствиях, вот кроме того, что сайт реестра повесток после взлома где-то дней 5 не работал, ну и в декабре это было, получается, и, соответственно, вот в это время никакие повестки не уходили, но потом они всю эту систему наладили и вернулись, в принципе, к привычной работе.
Окей, я правильно понимаю, что новая история — это продолжение, то есть то, что ты нашел, вы нашли в, там, в массиве, да, который появился после взлома реестра воинского учета?
Да, мы продолжаем разбирать документы. Я думаю, еще будут новые материалы по мотивам этой утечки, потому что там разными проектами занимался Микорд, вот, собственно, казанская компания, которая разрабатывала реестр. И, ну, вот в том числе в этих документах, если там их очень внимательно смотреть, кроме реестра, там оказалось, что там есть новая информация еще о двух системах, которых не так много известно в публичном поле. И, ну, мне показалось, что это довольно интересные, любопытные детали, про которые, наверное, стоит написать отдельно опубликовать разбор того, что там находится внутри. Это «Горизонт» и технологическая база данных.
Давай как раз про «Горизонт». Для чего нужен? Потому что я так понял, да, из материала, что это какие-то более закрытые тайные системы. Почему они тайные, даже поговорим. Для чего они служат? Вот «Горизонт», например. Это что за система такая?
Ну, наверное, лучшую характеристику «Горизонту» дал представитель Генштаба на круглом столе в Совете Федерации. Это было еще в 2022 году. Он прямо заявил, что «Горизонт» — это та система, без которой Минобороны просто бы не осуществила мобилизацию. Ну, мобилизацию в таких объемах и в такие короткие сроки. То есть он там на этом круглом столе он пытался защищать Минобороны, потому что, в принципе, было очевидно, что много данных находится в неактуальном состоянии, не обновляются, Минобороны не следит за достоверностью этих данных, из-за чего очень много было ошибок в эти первые недели мобилизации. Но, по сути, это как раз та система, которая была в Минобороны просто на момент начала полномасштабной войны, и которую они как раз и применили довольно, довольно успешно. То есть это такая система, которая стоит во всех военкоматах, и в которой в итоге оказались все данные, которые хранились в бумажном виде военкоматов, все карточки, все эти личные дела и призывников, и офицеров, как бы, и контрактников, они в какой-то момент на 100% были занесены в базу данных, и каждый военкомат может зайти в свою часть этой базы и посмотреть, кто у них стоит на учете, и при необходимости выбрать этот список людей, которых, ну, например, нужно мобилизовать. То есть, в принципе, этот функционал сохранился. Но если вот говорить о том, что сейчас меняется в этой всей системе, мы видим, что мы не видим детали, но мы видим, что, по всей видимости, какие-то данные начинают теперь попадать и в «Горизонт», те данные, которых там не было изначально. То есть изначально «Горизонт» — это такая система, в которой вот будет храниться, не знаю, размер противогаза, награды, ранения и такая информация сугубо военного характера. Но сейчас «Горизонт» пополняется в том числе всеми данными, которые собираются в исполнительных органах власти. Это вот все, что отправляет МВД, Минздрав, Министерство образования так далее. А, значит, про образование, про болезни, про, там, про имущество, про, короче, все, что все аспекты жизни
человека. Просто подсасывают эти данные, да? Просто подсасывают.
Да, все аспекты жизни. Да-да-да. Ну, мы как бы не видим подтверждения того, что это в горизонт утекает ровно, как это работает в ЕРВУ, в реестре воинского учета. Там это, там этот обмен, он настроен, ну, уже автоматически, то есть данные туда просто автоматически валятся. В горизонт, судя по всему, происходит какая-то ручная выгрузка, и, ну, как минимум вручную по тем людям, которые стоят на учете, состоят на учете в военкомате, эти данные периодически должны обновляться. Но вообще на том же круглом столе в 2022 году планы эти представители Минобороны озвучивали такие, что они хотели в горизонт автоматически все данные выгружать. И учитывая, что сейчас государство научилось хранить и вообще собрало в одном месте более 300 там, с чем-то параметров россиянине, вот о каждом конкретном россиянине, который подлежит воинскому учету, ну, можно предположить, что, наверное, они в какой-то момент, может, автоматическую туда выгрузку наладят, но как минимум уже вот вручную они туда эти данные выгружают и обновляют.
Но ты пишешь, что в отличие от как раз реестра воинского учета, это секретная система. А почему секретная? В смысле, супер. Да, они все более-менее, я думаю, для служебного пользования, но это какая-то такая особенная секретность. С чем связана секретность, как ты думаешь?
Ну, я думаю, судя вот по, там, по тем комментариям, которые я получил от технического специалиста, который в этой утечке разбирался, и судя по описанию ну, вот этой команды разработки, там, в том числе представителя Ростелекома, у меня сложилось впечатление, что Минобороны постаралась разделить вот эти две разработки, «Горизонт», который, ну, это такая, на самом деле, такой легаси, это такая старая система, которая идет с 2010-х, а до этого у нее там были свои предшественники, которые тоже обеспечивали хранение данных вот в военкоматах, в локальных базах. И вот, вот этот «Горизонт», он, судя по всему, его решили как бы наружу не особо не открывать, и внутрь, как я понимаю, тоже туда очень аккуратно запускают какие-то другие источники данных, вот поэтому до конца нет уверенности, что туда данные автоматически сваливаются из государственных, из государственного реестра, государственного информационного ресурса воинского учета, в котором сагрегирована. Это еще одна система, которая занимается налоговая, но вот она эти агрегированные данные дальше отправляет по разным системам Минобороны. Вот, судя по всему, в горизонт эти данные могут, и, вот, как я сказал, не отправляться автоматически. И сам «Горизонт», он эти данные не отдает. Я думаю, из-за каких-то соображений безопасности, по всей видимости, все-таки эту систему стараются закрыть, потому что в случае чего это будет иметь максимальный, наверное, урон для Минобороны, потому что это информация обо всех, не только контрактниках, ну, обычных рядовых, там, например, рядовых контрактников, которые добровольцы, например, пошли сейчас, подписали контракты, воюют, ну, в том числе о всевозможных ГРУшников, спецагентах, ФСБшниках и так далее. Поэтому вот эту информацию они не хотят, судя по всему, особо давать в другие системы. Вот в реестр воинского учета, который появился вот буквально в 2025 году как законченная система, которая, ну, такая система, по которой работы основные прекратились, ее внедрили, сейчас ее дорабатывают, там все равно есть какие-то доделки. И вот в эту новую систему самые важные данные, самые чувствительные данные Минобороны решила не отдавать. И в разговорах, на этих созвонах рабочих, они так и, представитель Ростелекома так и говорит, что вот есть ДСП, для служебного пользования, это вот этот реестр воинского учета, а «Горизонт» — это военная тайна. И поэтому из горизонта никакие секретные, ну реально секретные данные не должны больше дать ни в какие системы. Вот. Ну, в частности, в ЕРВУ. Вот почему-то в итоге ЕРВУ, там можно тоже рассуждать, почему решили создавать ЕРВУ, а не использовать горизонт и какие-то видоизменения из него делать, но в итоге наплодили несколько систем, и, ну, мне кажется, соображением безопасности в том числе Минобороны руководствовалось.
Ну, хотя, вот, мне кажется, этот звон как раз, да, ЕРВУ, система воинского учета, он показал, как у госведомств вот, есть вот наслоение разных систем. Я помню, еще утечка была, когда Роскомнадзор, а там тоже такая система мониторинга, такая система мониторинга. То есть это тоже интересная специфика России. Видимо, делают одну систему, потом создают сверху другую. Есть еще система ТБД, я так понимаю, да, сейчас про тебя я спрошу. То есть вот наши данные хранятся в большом количестве систем, и степень защищенности этих систем, как показал взлом, довольно низкая. Да, то есть это вот тоже этот взлом показывает всю эту внутреннюю кухню российских госведомств, в данном случае Минобороны.
Да, и, ну, я коротко скажу, что Микорд как раз делал еще одну систему, про которую, я думаю, расскажу.
Разработчик.
Да, разработчик реестра воинского учета, который тоже дублирует, ну, там немножко в другой сфере, но она тоже дублирует другие системы. Это удивительно, что каждое ведомство, там, каждое подразделение, оно создает множество разных систем, которые можно было бы, наверное, и не создавать. Вот. На все это тратится сотни миллионов рублей, если не миллиарды, но имеем, что имеем.
Про ТБД, вот еще одну систему. Если я правильно понял, для нас, как для журналистов, одно из самых интересных дней, то, что по ней можем понять, сколько людей стоит на воинском учете в России. Если я не прав, поправь меня.
Когда увидел это обозначение ТБД, я вспомнил, что я что-то такое видел у «Медузы». «Медуза» полтора года назад, про ТБД, «Медуза» полтора года назад впервые написала вообще о технологической базе данных Минобороны, но это была очень осторожно написанная заметка, потому что вся информация базировалась на некой презентации, которая лежала в открытом доступе. И, ну, как пишет «Медуза», ссылку якобы дал читатель «Медузы» на эту презентацию. Ну, не до конца непонятно. Возможно, это все-таки какая-то внутренняя... я думаю, может быть, это был инсайдер, который эту презентацию выложил и ссылкой поделился. Но это мое личное предположение. Вот эта технологическая база данных, она... Это действительно был единственный источник вообще информации о ней, вот статья «Медузы», которая полтора года назад вышла. И когда я увидел, что эта технологическая база данных, она же фигурирует в документах Микорда, ну вот стало понятно, что это реально существующая система, и что о ней можно сказать. Ее разрабатывает та же компания, которая разрабатывает «Горизонт», но у нее, видимо, немного другие цели, в том числе она, судя по всему, призвана была объединить и собрать все данные, которые хранятся в локальных базах военкоматов, по всей видимости, в какую-то одну, в одну базу. То есть мы ее не видели, мы там не до конца тоже не понимаем, в каком она сейчас виде существует, потому что мы видим поля, мы видим вот эти параметры, которые хранились, должны были храниться, судя по всему, в этой технологической базе данных, вот они совпадали с реестром воинского учета. Можно предположить, что вот эта ТБД, она дублирует тоже ЕРВУ, и в ней, давай так, как минимум 25 миллионов человек записано. То есть это то число, которое... которая возникла в документах, в документации к ЕРВУ. И это люди, состоящие на воинском учете. Но в ТБД, и это можно по косвенным признакам проследить, судя по заявлениям Минобороны, про которое еще в 2023 году говорил, про некую базу, где они объединили данные там. В одном месте это было 31 с чем-то миллиона, в другом 32 миллиона. То есть они как будто бы располагают информацию еще на 7 миллионов человек сверх того, что должен хранить реестр воинского учета. Мы не знаем, ну, если честно, мы не знаем, в чем разница между этими числами. Почему в реестре воинского учета 25? Это вот те требования к реестру воинского учета, которые есть в документации. А в этой ТБД там уже, ну, плюс 7 миллионов откуда-то возникают. Возможно, это те, кого должны как бы выявлять, как, ну, либо потенциально, либо россиян, которые потенциально должны встать на учет по достижению возраста. Или есть, видимо, какие-то десятки, я предположу, тысяч, может быть, их больше, людей, которые вообще не встали на воинский учет, и военкоматы про них не знают. И вот нужно, ну, Минобороны, нужно отслеживать, кто еще не стоит на воинском учете. И это, получается, некая категория, которая идет сверх уже имеющихся, сверх тех людей, которых Минобороны уже знает все. Вот, возможно, они пытаются добраться до какого-то количества россиян, которые вот еще не встали на воинский учет, и тоже что-то про них Минобороны уже собирает. Ну вот, наверное, можно оценить сейчас, что это от 25 до 32 миллионов человек.
Ну и, кстати говоря, вот получается,
россияне, да, мы заглянули... которыми интересуются Минобороны, да. Извини.
Не, как раз, да, вот к этой цифре. То есть, получается, все эти разговоры, которые, кстати, были во время мобилизации, я точно помню, что там такой бардак, старые компьютеры, и могут про вас вообще забыть, и ваше дело, может, потеряли. Но, выходит, было две системы, сделали еще третью. Окей, они, возможно, друг друга дублируют. Возможно, это типичный пример, как в России госведомство дублирует систему и пилит бабки, но все равно как будто бы разговор о том, что там на самом деле может теряться дело, про тебя забудут, они уже не актуальны. Люди учтены, и, значит, соответственно, если что, цифровая повестка до тебя достучится. Как ты думаешь, вот насколько это все уже разговоры, что там бардак, и тебя не найдут, устаревшие, с учетом того, как много у них есть разных систем учета?
Я думаю, вот этот период, когда в военкоматах все еще... Мне кажется, сейчас там до сих пор бардак, но я думаю, что вот это окно возможности, оно как бы, ну, для призывников закрывается постепенно, закрывается. Вот к концу, наверное, 26-го года оно совсем уже схлопнется, и там все, ну, вот все меньше будет пространства оставаться. Ну, во-первых, да, ну вот, во-первых, про выявление людей, которые не состоят на воинском учете, сейчас этого нет. Я знал у правозащитников, которые просто работают с призывниками. Пока, судя по всему, они это не внедрили, но это прямо прописано в задачах реестра воинского учета, что Минобороны будет как бы предоставлять, ну, такую удобную, эффективную государственную услугу. То есть призывникам можно будет не ходить в военкоматы, Минобороны будет знать о них все просто по факту вот существования этого человека. Если ты где-то учишься, Минобороны тебе знает, справку можешь не переносить, как бы отдыхай, наслаждайся жизнью. Если ты куда-то переехал, то Минобороны тоже знают, что ты куда-то переехал, и за тебя встанут на учет в тот военкомат, куда ты должен пойти встать. То есть можно остаться дома и не стоять в очередях, не тратить свои часы драгоценные. То есть вот все, ну, пока этих функций удобных от Минобороны, по всей видимости, нет, то есть их еще не внедрили, но, ну, наверное, вот там в течение года это все будет уже активно внедряться. И на границе, когда, если тебе выписали повестку, то тоже о тебе будут уже знать. Ну, судя по всему, к концу года. Сейчас все еще можно выехать, даже имея на руках повестку, на срочную службу, все еще можно выехать, несмотря на то, что Минобороны запугивают, и они там отправляют сообщение о том, что выезд запрещен, на вас наложены ограничения. Все эти ограничения не работают, выезжать можно, но как бы ну, видно, что они действительно они заявили о своих намерениях разобраться в этом бардаке вот еще в 2022 году. По сути, этот круглый стол, на котором обсуждали, почему так плох горизонт, он ну, запустил, видимо, вот эту цепочку решений, цепочку каких-то идей, ну, все это возни в бюрократическом аппарате. И вот так вот три года, уже больше, получается, трех Минобороны постепенно работает над тем, чтобы этого бардака не было. Я думаю, действительно, этого бардака не станет уже в ближайшее время, наверное, в ближайшие там, несколько месяцев, я думаю, год.
В чате пишут, что у людей случился инфаркт микорда и просят расшифровать какое-то ТБД. Но я думаю, что это что-то максимально бюрократическое. Наверное, техническая база данных, наверное.
Технологическая база данных, да. Ну, это да, это некое просто дефолтное название, которое решили использовать для этой системы. Ну, мы видим, я еще коротко скажу, мы видим одну важную штуку, которая почему-то именно в этой технологической базе данных реализована, например, а не в реестре воинского учета. Эта база, она позволяет обмениваться военкоматом файлами друг с другом. И вот если один военкомат раньше знал о вас, все, у него там была буквально какая-то PDF-ка. И я, честно, не знаю, как выглядит личное дело, о котором пишут в этих инструкциях, в этих документах. Но, судя по всему, это может быть скан какой-то бумажной карточки или какая-то распечатка из горизонта или что-то в этом духе. Но вот этим личным делом военкомат может просто в этой технологической базе данных поделиться, как бы отправив в другой военкомат. Другой военкомат получит ваше дело и будет знать о том, что за вами нужно следить. То есть не было, по всей видимости, даже вот этой связанности военкоматов и нормальной коммуникации между ними не существовало. Они буквально там пользовались, ну, иногда почтой, чтобы отправить личные дела из одного военкомата в другой. Вот сейчас этих возможностей становится больше, и ну, военкоматы действительно цифровизованы по максимуму. Такого, видимо, никогда не было в российской истории.
Ну, ты знаешь, все равно интересно, что это показывает, как, знаешь, сложность цифрового ГУЛАГа в России, да, что от момента, когда они поняли, что все плохо работает, 22-й год, до момента, когда все заработает и все будет уже наглухо, значит, оцифровано, пройдет 4 года, да, то есть ты говоришь, что до конца года примерно, то есть сейчас мы видим, что они что-то делают, то есть это вот путь 4 года занимает, и то там степень эффективности и защищенности, как показывает взлом, который, да, успешно сделали хакеры, тоже вызывает вопросы, то есть не то, что решили сделать электронные повестки и тут же заработало, а это вот какой-то долгий и сложный процесс, который сопровождается кривизной, дублированием и многими другими вещами.
Да, но я вот про взлом еще добавлю. Просто где-то, ну, сейчас 50 на 50, где-то говорят, что взломали сам реестр, а где-то разработчика. Я вот тут сажу, уточню, что на самом деле сам реестр не взломали. И, ну, формально пока, да, до этого момента реестр как бы защищен. Вот, там есть, ну, конечно, есть уязвимости у этого реестра, и можно и сам реестр, я думаю, тоже взломать, но тут нужен некий более такой, короче, какая-то более сложная операция, я думаю, в том числе с доступом к самому зданию Минобороны, к самой системе Минобороны, компьютерам и так далее, вот, чтобы взломать этот реестр. То есть данные, конечно, сейчас, ну, там, данные о людях, они не утекли. То есть пока эту задачу реестр выполнил. Что будет дальше, посмотрим.
Ну да, данные, в принципе, утекают, и там многие утечки становятся основанием для расследований. И в конце я тебе спрошу как раз этический вопрос. Немножко части похож на вопрос, который был у Сологубу. Вот завтра к тебе приходит хакер и говорит, я хочу такое-то взломать. Вот. Вы напишите об этом? Не пришел уже, принес тебе массив и говорит, покопайся в нем, Егор. Да? А он говорит, я хочу взломать. Вот, ты сделаешь материал об этом? При этом это будет злом чего-то сильно плохого, типа реестра повесток или там, не знаю, продолжи что-то еще. Ну, какая-то плохая государственная система, там, не знаю, система распознавания лиц в Москве. Что ты скажешь? С одной стороны, как бы, злом это плохое, с другой стороны, это уже хактивизм.
Ну, мы как раз стараемся хактивизмом не заниматься, и, наверное, я... Мне вообще удобно, как бы, ну, я могу закрываться, в принципе, политиками редакции, редакция важных историй этим, ну, заниматься не планирует и не хочет, вот. Поэтому, как бы, тут будет, ну, понятный для меня ответ, что в этом случае, как бы, мы не можем сотрудничать с таким хакером-активистом. Вот, ну, не знаю, наверное, если я отправлюсь в свободное плавание, я, может быть, уйду в активизм, но пока мы просто по нашим политикам и стандартам этим заниматься не можем.
И аналогично. Взломайте, посмотрим. Я тоже так бы ответил. Спасибо тебе большое за очень интересный рассказ. Мне кажется, что материал всем тоже советую прочитать. Это прям реально кухня, как в России это все устроено, то есть со стороны фасад эффективно работающей системы, а внутри показано, что там вот буквально система на системе, и вот спасибо тебе, Егор, за детальный рассказ. Читайте важные истории и материал Егора Феоктистова, который был в гостях. Спасибо тебе.
Спасибо большое. Пока.
Ну что, друзья, поговорили и об этике, и о мобилизации, и обо всем сегодня было. Если вам стрим понравился, то я вас призываю поставить лайк. Я, кстати говоря, обнаружил, что я, значит, его еще не поставил. Вот, когда смотрел ваши комментарии, спасибо за них большое. Так что сам этого не сделал. Если что-то не понравилось, ну, напишите в комментариях, что вам не понравилось. Я читаю, мне приятно, когда хвалят, задумываюсь, когда критикуют. В хорошем смысле задумываюсь. Вот, что еще можно исправить. Соответственно, материал, на который хотел бы обратить внимание, в целом касается того, что хотел в конце прокомментировать, потому что сейчас очень много новостей про архив Эпштейна, и здесь есть два типа материалов. Один тип материала в целом там обнаружили, что что-то, да, очередное какое-то письмо, это нормальная новостная отработка, хотя мне очень понравилась вот позиция Димы Коллинза на этот счет, потому что он пишет, что многое может оказаться фейком, но в том смысле, что судя по всему, Эпштейн был человек, который любил манипулировать людьми, в том числе известными людьми со своими целями. И вот, допустим, уже после всех обвинений какое-то письмо Билл Гейтса, который вроде как не отправлен, но который намекается, что Билл Гейтс заразился венерическими заболеваниями какой-то русской девушки. Правда или неправда? То есть к тому, что, учитывая характер Эпштейна, тоже интересно, как это будет потом все верифицировать. А отработка... На самом деле, у «Новых газет Европа» вышел большой материал про конкретный эпизод, там про, то есть довольно много, назовем так, сутенеров, да, людей, которые поставляли моделей Эпштейну, и там конкретно они нашли уже, даже пытались с ними связаться, с этими людьми, разными с агентами и моделями, ну, те, естественно, не ответили, так в этом смысле вот по-журналистски уже, то есть, отработано, то есть, значит, письма, дальше проверили, что за люди, нашли их в утечках, действительно, они были там, какие-то у них агентства, ну, no name, поэтому я не помню их фамилии, и дальше с ними связались. Это, по-моему, по-журналистски очень все хорошо. Сейчас там, соответственно, нашли постпреда, значит, бывшего в ООН, про Лаврова, про Гергию, но опять же, да, вот с учетом того, что непонятно, когда Эпштейн людей использовал, когда специально, может, какие-то письма писал уже после всех обвинений, чтобы людей замарать. Тоже интересно. В общем, вот, мне кажется, как раз материал «Новой газеты Европа», один конкретный, в этом смысле по-журналистски образцовый. А дальше уже будем следить, как это все дело будет освещаться. И, кстати говоря, дайте в конце добавлю тоже, ваше мнение интересно. Я тут задумался, что читая все это, весь этот массив, это уже не связано с расследованием, скорее просто ваше мнение, и в комментариях почитаю. Я вот задумался о чем, что, ну, читаю про систему поставки секс-работниц. Там есть манипуляция, обман людей, да, люди тянутся к тому, что вот известный человек может, значит, соответственно, как получится пройти в большой свет и так далее, и так далее. И на самом-то деле есть есть страны, где значит, проституция, секс-работа легализована, есть, где не легализована, но, в принципе, я думаю, что методы отчасти похожи. Да, есть совсем криминальные методы, когда у людей забирают паспорта, то есть физическое насилие, не психологическое там, манипуляция, а физическое. Бывает, наверное, и психологическое насилие. И, в общем, на самом деле, я подумал, вот когда-нибудь почитать еще переписку людей, которые поставляют женщин, значит, секс-работниц в легальные какие-нибудь публичные дома в Германии или Голландии, или, соответственно, в нелегальные в других странах. И, возможно, мы там увидим все то же самое, но только дополнение еще физические манипуляции. То есть в этом смысле... Говоря про Эпштейна, про знаменитостей, мне кажется, важно помнить, в этом мой вопрос, наблюдение, не знаю, как правильно сказать, что важно помнить, что такая система есть гораздо более разветвленная, и помимо вот того, что на нее сейчас смотрят в связи с Эпштейном, не надо забывать, что она более широкая, принуждение женщин так или иначе к, да, к продаже своих услуг, в том числе за власть или обман их, или, короче, разные системы, они гораздо шире, вообще насилие, да, сексуализированное. Об этом нужно помнить. Мне кажется, это призыв к самому к себе. И вот что вы думаете по поводу этого замечания, тоже интересно. С удовольствием прочитаю в комментариях, а через неделю опять обсудим самые интересные расследования и журналистские материалы недели. Пока!